Глава 7. Мир людей встретил нас тем же непроницаемым куполом, что находился в мире демонов. За одним исключением. Сейчас в нем не было силы, и купол удалось целиком закинуть в пространственную аномалию. Пригодится для будущих свершений. Цвета, отличные от красного, наполнили пространство, но радости от этого у меня не возникло. Потому что пришло осознание, о каких неприятностях говорило предчувствие. Уничтожение хозяина центрального полигона, что управлял всем полем битвы, повлияло не только на мир демонов, но и на мир людей. Человекоподобные големы и могучие двухметровые обезьяны, вооруженные дубинками-артефактами, замерли на месте, не понимая, что им делать дальше. Голос из головы пропал, новых голосов не появилось, самостоятельно принимать решения твари не научились. По сути, им сейчас приходилось заново вспоминать, как правильно ходить, дышать и думать. С точки зрения тех, кто только что появился на поле битвы, такое поведение монстров выглядело идеальным. Можно делать с ними все, что душе угодно. К примеру, убивать и получать огромное количество сущностей, кристаллов стихии и духовных камней. Можно просто вырывать из лап дубинки. Эти артефакты наверняка чего-то достоят. В общем, придумать, как использовать сложившуюся ситуацию, не проблема. Вот только кроме тех, кто появился на поле битвы, имелись еще и те, кто здесь уже находился. И странное поведение обитающих рядом с ними тварей не могло их не заинтересовать. Для тех, у кого есть мозги, сопоставить одно с другим не должно быть проблемой. Так что обитающие на поле битвы сектанты Бохао точно понимали, что кто-то умудрился проникнуть через дырку между мирами. Собственно, результат этого понимания прямо сейчас мчался к нам со скоростью молнии, и игнорировать этот факт у нас права не имелось. Потому что к нам двигался сектант этапа зародыш бога. «Все назад!» приказал я, осознав текущую картину мира. Сражаться с зародышем бога у нас возможности нет. Но и просто ждать, когда он явится и прикончит нас, тоже не самая правильная затея.
«Зандер?»
— нахмурилась Велея, когда я начал толкать упирающегося ленивца к дыре. Зверь, ощутив знакомые запахи и энергию третьего пояса, отказывался возвращаться в мир демонов. Ему здесь было хорошо, а злой искатель хотел сделать плохо. Как после этого не рычать?
«Бегом! Сюда мчится зародыш бога! Будет примерно через минуту-полторы! Рансит, ленивец, бегом в дырку! Велея, доставай свой чудо-сундучок! Сейчас вся надежда только на него!»
«Поняла. Мохнатый, чего застыл? Живу в дырку, иначе я тебя туда лично швырну! Рансит, тебе особое приглашение нужно?»
Процесс перехода между мирами на поле битвы оказался весьма забавным. Если прыгать в дыру ногами вперед, то в другом мире ты появился головой вниз. Приходилось изворачиваться, чтобы не упасть в дыру заново. В теории, если швырнуть какой-нибудь небольшой предмет строго вертикально, он взлетит на какое-то расстояние в другом мире и затем рухнет обратно, чтобы взлететь уже в другом мире. И так до бесконечности. В общем, чтобы гарантированно очутиться в другом мире на ногах, следовало нырять в проход головой вперед. В таком случае проблем с переходом не возникнет. Единственный наш шанс на спасение сейчас заключался в том, что несущийся со всех ног к нам сектант поступит прогнозируемо. Не найдя нарушителей спокойствия в этом мире, он нырнет в мир демонов, чтобы гарантированно поймать нарушителей там. Чем нам и нужно воспользоваться, ибо сопротивляться ауре зародыша бога возможности нет ни у меня, ни у кого из моей команды. Выпрыгнув в мире демонов, я тут же продолжил командовать.
«Рансит, мохнатый, прочь от дырки! Минимум 500 метров до особых распоряжений. Велея, доставай сеть и привязывай к ее центру 7 червоточины. Лучше сразу 2. У нас меньше минуты.
Делаю».
Когда требовалось, Велея умела собираться и четко выполнять приказы. На душе стало гадко, несмотря на то, что я находился метрах в 5 от Велеи. Влияние сразу 2 семян червоточин оказалось гораздо мощнее, чем одного. С трудом справляясь с собственным страхом, я стоял неподалеку от девушки и наблюдал, как та закутывала семечки червоточин в ткань, после чего обматывала сетью. Сеть была из 2-го пояса, особой прочностью не отличалась. Так что с большой долей вероятности она испарится, когда встретится с зародышем бога и его аурой. Но важно было сейчас не это. Сеть нужна для того, чтобы семена гарантированно попали как можно ближе к телу сектанта. Покалывание в спине усилилось. Наше время закончилось. Мы опаздывали, причем весьма крупно. Велея закончилась сетью и просто накинула ее сверху прохода. Шаг ко мне. И одновременно произошло 2 события. Первое. Моя жена очутилась рядом, и я воплотил вокруг нас огромный доспех из металла древних, превратившись в неповоротливое металлическое чудовище. Второе. Сеть вспучилась, и из мира людей к нам в гости нагрянул сектант этапа зародыш бога. Он сразу двигался с включенной аурой. Если бы не доспех, от нас с Вилеей прямо сейчас остался бы лишь черный пепел. Однако духовный доспех сумел защитить от пагубного влияния. А дальше уже мне удалось воспользоваться шагом, убираясь подальше от опасного места. Зародыш бога приземлился, но устоять на ногах не сумел. Все остальное я наблюдал через духовное зрение. Приближаться к месту, где валялся опасный сектант, не хотелось. Так как раньше в этом месте проживала тварь этапа владыка, она подстроила под себя всю окружающую землю, насытив ее своей силой. Собственно, из-за этого пространство рядом с проходом в черный пепел не превратилось. Однако превратилось все остальное. Сеть и ткань, куда Вилея засунула два семечка червоточин. Одно из них скатилось по одежде сектанта и упало на землю. Дергающийся зародыш бога начал отползать от опасного места, и вскоре расстояние между ним и первым семечком составляло несколько метров. Вот только семечек было два, и второе оказалось более удачным. Оно провалилось в многочисленные складки одежды сектанта, прильнув к его телу практически вплотную. Сколько бы тот ни крутился, ни бился, результата это не приносило. Предмет, насылающий страх, никуда не девался. Я знал по себе. Сконцентрироваться и использовать хоть какие-то техники сектант не может. Он вообще себя не ощущает. Его разум сейчас сосредоточился на одном. На порождаемом семенем червоточины страхи. По-хорошему, следовало подобраться к противнику и постараться его прикончить. Вот только сделать этого мы не могли. Окружающее пространство наполнило пагубная аура зародыша бога. Сектант полностью утратил самоконтроль, отчего его аура включилась на максимум. Даже здесь, в 300 метрах от того места, где крутился зародыш бога, стоять было тяжко. Будь у нас амулеты блокировки влияния энергии, что выдавали всем гостям центральных поясов, мы бы еще рискнули подойти. А так, когда у нас в Свиле имелись только амулеты против энергетического голода, сотворить такое геройство мы не могли. Вскоре все закончилось. Продолжая кататься по земле, сектант еще раз подполз к первому семечку. Не требовалось даже прямого контакта. Хватило того, что расстояние между семенем и телом составило меньше метра. Выгнувшись, словно в него ударил разряд молнии, сектант замер. Он даже дергаться прекратил. У меня внутри все опустилось. Если он привык к влиянию семян, то прямо сейчас мы доживаем свои последние секунды. Однако все оказалось проще. Организм не выдержал нагрузки, и у зародыша бога просто остановилось сердце. От страха. Безжизненное тело прекратило дергаться и рухнуло на землю. Смертельная для нас аура исчезла, и, использовав несколько техник перемещения, мы очутились неподалеку от сектанта. Близко подходить не стали. Его предметы, утратив привязку, тут же начали мерцать. Все, что носил этот зародыш бога, являлось артефактами. Как одежда, так и оружие. Пришлось действовать старым проверенным способом. Закидывать тело в пространственную аномалию до лучших времен. На землю посыпались два семечка. Они попадать в наше хранилище не желали. Вилея дернулась, чтобы их забрать, но не смогла этого сделать. Пространство все еще было заполнено смертельной аурой предметов зародыша бога. Пришлось подождать несколько минут, прежде чем мир окончательно очистится от сектанта. Спрятав семечки в сундучок, Вилея посмотрела на меня таким взглядом, что мне не оставалось ничего другого, кроме как произнести: «Вилея, ты просто чудо! Если бы не твои семена, мы бы умерли! Горжусь, что первый зародыш бога, которого мы победили, оказался повержен именно тобой. Собственно, как и должно быть. Моя жена идеальна.
Вот если бы ты каждый день такое говорил, цены бы тебе не было».
Девушка бросилась ко мне в объятия, и какое-то время мы простояли, полностью отдавшись обуревавшим нас эмоциям. Кажется, моя жена тоже поняла, что смерть разминулась с нами буквально на несколько секунд. Не успея она нацепить семена, не успея достать броню из металла древних, не застрянь семечко в складках одежды, от нас ничего бы не осталось. «То есть сейчас у меня какая-то цена все же есть?» Не удержался я от подколки.
«Муж, не беси меня!»
Вилея отстранилась.
«Ты прекрасно понял, что я хотела сказать. Отвечай, таких противников у нас много?»
Закрыв глаза, я вывел перед глазами увиденную картину. Времени, чтобы с ней разобраться, у меня еще не было. Слишком быстро приближался сектант. Однако разум умудрился все зафиксировать. Так что сейчас у меня имелась полная картина огромного круга радиусом в 25 километров. Местоположение сектантов определилось сразу. Как я и предполагал, они обосновались внутри небольшой базы древних, невесть каким образом оказавшейся на поле битвы. Внутри базы имелся алтарь, а также огромная емкость, подсоединенная к алтарю системой трубок. В отличие от второго пояса, емкость оказалась целой и неповрежденной, что позволяло сектантам сцеживать грязно-желтую жижу из краника в специально подготовленные бочки. Сами бочки в большом количестве тоже здесь имелись. Я насчитал 20 пустых и 3 заполненных. Перед нами находилось одно из мест силы секты Бохао. Причем настолько ценных мест, что на его охрану выделили не кого-нибудь, а 2 зародыша бога. Одного из них мы только что уничтожили, второй... Стоп! А почему второй выглядит так странно? В 20 километрах от нас находится база древних. Внутри 10 мастеров и 1 зародыш бога. Вот только не думаю, что он связан с сектантами. Этот зародыш прикован цепями к алтарю. И, насколько я вижу, им активно занимается палач, заряжая свою поганую жижу. Так что защитник такого высокого уровня был только один. Выдвигаемся. Нужно оказаться на базе раньше, чем до сектантов дойдет, что происходит что-то неправильное. Почему-то ощущение неприятности со смертью сектанта не пропало. Словно не он являлся главной нашей проблемой. Это было необычно, но с этим следовало что-то делать. Взял Вилею за руку, и мы за несколько техник добрались до наших перепуганных спутников. Влияние зародыша бога дошло даже до них. Что Рансид, что ленивец прекрасно понимали, против такого противника они бессильны. Однако произошло нечто из разряда невозможного. 2 искателей, являющихся всего лишь серебряными мастерами, с какой-то показушной легкостью разделались с опасным сектантом, что одной только мыслью мог обрушить на нас сверху целую скалу. «Вилея, хватай ленивца! Рансид, обнимай меня! Нужно к провалу!» Случилось чудо, никто не спорил. Ленивец даже не верещал, сжался в тугой комок, но молча терпел неприятности. Что касается Рансид, то у меня даже внутри ничего не ёкнуло, когда она меня обняла. Мысли сейчас были заняты совершенно другим. Если сектанты приковали зародыша бога к алтарю, значит, этот зародыш бога им чем-то знатно навредил. О чем это говорит? Правильно. О главном правиле боевых действий. Враг моего врага — мой союзник, пусть даже временный. Главное, чтобы он с ума от пыток не сошел и находился в адекватном состоянии. Добравшись до прохода, мы по очереди нырнули в него еще раз, и теперь я все же достал батончик. Обниматься с Рансид, конечно, приятно, однако работа сейчас важнее. Закинув очередную горсть кристаллов стихии в приемник повозки, я поднял ее в воздух и, игнорируя все нормы безопасности, с максимальным ускорением полетел в сторону базы древних. Сектанты тщательно подошли к процессу защиты. Мало того, что они целиком поле битвы спрятали под защитную формацию, так еще и отдельным куполом накрыли останки базы древних. Причем не просто какой-то формацией. Этапы зародыш бога. Разрядить такую у меня возможности не было. Слишком велика разница в уровнях. Возможно, если начать колошматить по куполу всем четверым, через пару лет мы сможем сквозь него пробиться. К этому моменту все сектанты гарантированно сдохнут от смеха, так что нам даже сражаться не придется. Вот только не было у нас нескольких лет. Не нравилось мне то, как измывались над зародышем бога. Пришлось идти на крайние меры, использовать снаряды древних. Для того, чтобы формация разрушилась, достаточно уничтожить один из якорей. Чем я и занялся, направив к флагу формации 4 метровых снаряда, стараясь не думать о том, что таким образом они вскоре закончатся. Рвануло так, что взрывная волна едва не снесла батончик в сторону. Хотя мы находились достаточно далеко от места взрыва. Сам купол выдержал, для него атака 4 снарядов проблемы не составила. Однако не выдержала земля рядом с куполом. Там образовалась огромная воронка, куда и провалился флаг формации. Вот он, глобальный минус любой защитной формации. Вместо того, чтобы формировать полную сферу, большинство артефактов создавали купол и круг под ним. Почему создатели защиты действовали таким странным образом, не понимал не только я, но и представители школы Серебряной Цапли. В учебниках для мастеров процессу создания защитных формаций был посвящен большой раздел, где, собственно, и говорилось о том, как правильно делать полноценную защиту, взломать которую противник сходу не сможет. Там же рассматривались и минусы защитной формации купольного типа, наиболее распространенного среди даосов способа защиты. Этими минусами я сейчас и воспользовался. Флаги формации летать не умели. Если под ними пропадала земля, то они просто падали вниз, разрушая всю стройность конструкции. С громким хлопком купол исчез, и я отдал приказ. «Мохнатый, внутри базы находится 10 мастеров. Их нужно убить, ловушек там нет. Вперед!» Зверь издал негромкий рык, что можно было расценивать как подтверждение, после чего исчез. Однако на этом ограничиваться я не стал и продолжил командовать. «Идем, нужно помочь зверю». «Рансид, ты с мастерами справишься?»
«Смотря с какими».
Девушка не стала красоваться. Кажется, она начала потихоньку понимать, что ей достались явно непростые попутчики, и цена билета в нашу повозку, что она купила за 5 десятков пространственных кошельков, на самом деле значительно выше.
В таком случае следуй за нами. Вилей, это первое. Я за тобой. Вперед!»
Если судить по ошеломленным лицам мертвых сектантов, они не только не ожидали нападения, но и не предполагали, что невидимость может оказаться опасной. Наш мохнатый спутник действовал с чудовищной эффективностью. Мастера умирали раньше, чем понимали, что их убило. Не помогали ни духовные доспехи, ни артефакты. Созданные в центральном регионе металлические когти с легкостью пробивали любую защиту этапа мастер. Все, что мне оставалось, закидывать тела в пространственную аномалию. У каждого сектанта имелся пространственный кошелек, который мне нужно вскрыть и посмотреть, какие ценности там хранятся. Но самой ценной добычей я считал артефакт, представляющий собой хранилище различных документов. Вскрывать его сразу не стал. Для этого следовало тщательно и вдумчиво подойти к вопросу. Все нити энергии и печати, что я видел, говорили о том, что передо мной предмет этапа «Зародыш Бога». Сектанты продолжали показывать тщательный подход к обеспечению безопасности. Документы, в которых могут оказаться записи о поставках темно-желтой жижи для второго и третьего поясов и кругов, явно носят ценный характер, даже несмотря на то, что все имена там могут носить сектантский характер. Пленников на базе не было, как не было и слизня. Видимо, хватало одного зародыша бога, что продолжал сидеть на алтаре и заряжать своими страданиями опасное творение древних. Палач, работающий с пленником, не обращал внимания на происходящее на базе. Алтарь находился в отдельном помещении, так что звуки уничтожаемых мастеров до палача не доносились. Вскоре раздался недовольный рык. Ленивец закончил резвиться на базе, но уничтожил только 9 мастеров. Проход в помещение с алтарем он не нашел и бесился. Зверь не выполнил поставленную задачу. Прекрасные глаза Рансид, что неотступно ходила за нами, постепенно становились все круглее. Легкость, с которой наш мохнатый спутник уничтожал опасных противников, каждый из которых мог доставить проблему любому мастеру, ее откровенно пугало. Особенно если учитывать тот факт, что в батончике она сидела сразу перед ленивцем. Что если тот вздумает проявить свою звериную сущность и набросится на нее без причины? От зверей никогда не знаешь, что ожидать.
«Зандер, ты же понимаешь, что мы здесь надолго? Мне все это надо!»
Вилея красноречиво посмотрела на обшивку базы, созданную из металла древних. «Надо», — подтвердил я. Альтай уже успел обработать нашу предыдущую добычу, из-за чего демоны Центрального дворца переполошились не на шутку. Сектанты Бохао перехватывали большую часть металла древних, оставляя дворцу сущие крохи. Так что ценный металл стоил баснословных денег. Чем отец и дядя Альтаи тут же воспользовались, усиливая позиции своей семьи среди демонов Центрального дворца. Только за последние 2 дня Фасор Рин предотвратил 2 покушения на Альтаю и Леога. Другие семьи осознали, откуда прибыл металл, и всячески старались устранить конкурентов. В общем, наши ученики развлекались по полной программе. А что еще делать золотым мастерам, уже успевшим обойти своих наставников в возвышении? «Только вначале давай решим вопрос с палачом и пленником. Все же зародыш бога на дороге не валяется, а меня по-прежнему не оставляет ощущение грядущих неприятностей. Словно сюда едет еще один зародыш бога, и поделать с этим мы ничего не можем. Хотя нет, сюда сейчас никто не едет. Что-то другое. Бесит». Сектанты оказались настоящими маньяками безопасности. Казалось бы, зачем дополнительный контур защиты внутри базы древних? Но он был. Двери в помещение с алтарем были усилены такими печатями, что взломать их не получилось бы, кажется, даже у князя. Вот только зачем взламывать то, что нам явно не пригодится? «Ломай здесь», — приказала ленивцу, указав на сплошную стену. Зверь недоуменно рыкнул, не веря, что я требую от него всякого безобразия, но подчинился и приложил металлические когти к стене. Сверкнули искры, и у стены появились глубокие борозды. Когти ленивца прекрасно справлялись со стеной из металла древних. «Все правильно, ты молодец, продолжай», — приказал я. И ленивец разошелся на полную. Довольно рыкнув, что его похвалили, он превратился в мельницу, нанося размашистые удары сразу 2 лапами. Результат не заставил себя ждать. Появилась широкая дырка, через которую можно было увидеть работающего палача и страдающего на алтаре обнаженного пленника. Причем молча страдающего. Я не видел лица зародыша бога, но потому, что его прикованные руки и ноги дергались, можно было сделать вывод, что он в сознании. Пользоваться техниками Даус не мог. На его шее, руках и ногах находились артефакты, блокирующие связь с витающей в воздухе силой. Палач хохотал. Он наслаждался своей работой, игнорируя все остальное. Чудовищными щипцами он крошил пальцы пленника, радуясь каждому своему действию. Вот только вместо того, чтобы верещать от боли, зародыш бога молчал. «Убить!» —
— приказал я. И ленивец нырком проник в помещение. Хохочущий безумец, упивающийся чужими страданиями, умер быстро и безболезненно. Не хватало, чтобы его эмоции зарядили грязно-желтую жижу, что все еще циркулировало через алтарь. Ленивец вопросительно посмотрел на меня и перевел взгляд на пленника, словно спрашивая, «Его тоже?» Я отрицательно покачал головой и нырнул в дырку, оказываясь в помещении с алтарем. Сделав несколько шагов, я встал перед пленником, и сердце в очередной раз ёкнуло. Одним прыжком я очутился рядом с пленником и использовал лечение. Одно, другое, десятое. Ничего не помогало. Несмотря на то, что пленник находился в сознании, в его стеклянных глазах разум не появлялся. «Эльда, мне срочно нужна лечебная капсула! Срочно! Это прямо сейчас!»
«Минуту! Капсула на восстановлении! Еще 4 суток!»
«Ты в столице?»
Мне с трудом удавалось держать себя в руках. Хотелось орать от бессилия. «Да, что нужно?»
«Бегом в библиотеку. Идешь к библиотекарю и говоришь ему, что пришло время выполнить свою часть сделки. Нам нужны импульсные генераторы. Будем заряжать 2-ю капсулу. Эльда, бегом!»
«Уже. 30 минут у меня есть?»
10 минут. Используй техники. Велея, готовь книги для передачи. Отдадим их карликам».
«Зандер, что случилось?»
Мое волнение передалось Велее. Она нырнула в дырку и подошла ко мне. Грязно выругавшись, девушка молча начала готовить книги по заранее согласованному списку. Прямо сейчас мы были готовы отдать вообще все наследие школы Серебряной Цапли за импульсные генераторы. Потому что на алтаре секты Бохао постепенно умирал наставник Герлон.